Тогда это было правильно. Но фараон Сети больше не ребенок. Он больше не нуждается в няньках. Оскорбление было случайным, но это не делало его менее обидным. Я его регент. В будущем он будет обращаться ко мне за советом и руководством.
Я признаю ваше право и долг в отношении царя, но держать меня вдали от Нефера не нужно и жестоко, — возразил Таита.
Но Нак небрежно махнул рукой, веляя ему замолчать. — Главное — безопасность царя, — сказал он и встал от стола, желая показать, что прием пищи и разговор закончены. Его телохранители сомкнулись вокруг него, и Таите пришлось отойти назад. Он смотрел, как Нак и его окружение направились покрытой аркадой к палате совета. Он не последовал за ними немедленно, но повернулся и сел на парапет одного из бассейнов для рыбы, чтобы обдумать положение. Нак изолировал Нефера. Мальчик стал узником в собственном дворце, а когда придет время, он окажется один в окружении врагов. Таита искал средства защитить его. Он вновь обдумал бегство из Египта, склонить Нефера бежать через пустыню под защиту иностранной власти, пока он не постарел и достаточно силен, чтобы затем вернуться и заявить о своем неотъемлемом праве. Однако Таита был уверен, что Нак не только закрыл дверь в царские покои, но и перекрыл все пути бегства из Фив и Египта. Здесь не было легкого решения. И через час глубоких раздумий Таита поднялся на ноги. Стражники у двери в палату совета отступили перед ним в сторону, и Таита прошел по проходу и занял свое привычное место на передней скамье. Нефер восседал на возвышении около регента. На нем была легкая корона Хеджет Верхнего Египта, и он выглядел бледным и изможденным. Таита почувствовал вспыхнувшее беспокойство из-за того, стал ли уже он жертвой медленного яда, но не смог обнаружить вокруг мальчика смертельную ауру. Он сосредоточился, посылая ему поток силы и храбрости, но Нефер холодно и обвиняюще посмотрел на него, наказывая за отсутствие на церемонии царского пробуждения. Таита перенес внимание на дела совета. Рассматривали последние сообщения с Северного фронта, где царь Апепи вновь захватил Абнуб после осады, продолжавшиеся 3 предыдущих года. Этот несчастный город переходил из рук в руки 8 раз, начиная с первого гиксосского вторжения в царствование фараона Мамоса, отца Тамоса. Если бы фараона Тамоса не сразила гиксосская стрела, его смелая стратегия, возможно, предотвратила бы это трагическое поражение. Вместо того, чтобы теперь поневоле заниматься подготовкой к отражению нового гиксосского удара на Фивы, войска Египта могли бы обрушиться на вражескую столицу Аварис. Таита обнаружил, что в Совете нет единства ни по какому вопросу этого кризиса. Все стремились найти виновного в недавнем поражении, когда любому дураку было ясно, что главная причина — безвременная смерть фараона. Он оставил свое войско без головы и сердца. А Пепи немедленно воспользовался преимуществом. Слушая их препирательства, Таита сильнее, чем когда-либо почувствовал, что эта война — гнойный нарыв на теле Египта. Он в досаде поднялся и тихо покинул палату совета. Здесь он уже ничего не мог сделать. Они все еще пререкались, кого назначить командующим северными войсками вместо усопшего фараона Тамоса.
«Теперь...» Когда он мертв, среди военачальников нет никого, кто мог бы сравниться с Апепи. Ни Асмар, ни Тирон, ни сам Нак, — пробормотал Таита, направляясь прочь. Страна и наши войска обескровлены за 60 лет войны. Нам нужно время, чтобы восстановить нашу силу, чтобы из наших рядов появился великий военный вождь.
Он подумал о Нефере, но пройдут годы, прежде чем парень сможет принять эту роль, которую, как узнал Таита после изучения лабиринтов Амона-Ра, уготовила ему судьба.
«Мне необходимо выиграть для него это время и уберечь его, пока он не будет готов», —
Он отправился в женскую часть дворца. Поскольку он был евнухом, то мог пройти через ворота, закрытые для других мужчин. Прошло 3 дня с тех пор, как принцессы узнали, что скоро должны стать невестами, и Таита понимал, что ему следует посетить их до того. Они наверняка смущены и обеспокоены, и очень нуждаются в его совете и утешении. Мирикара первая увидела его, когда он вступил во внутренний двор. Она вскочила с того места, где жрица Исида учила ее с таблицей для письма и щеточкой, и на длинных ногах подлетела к нему. Локоны подпрыгивали у нее на плечах. Она обхватила его за талию и крепко прижалась.
— О, Таита, где ты был? Я искала тебя все эти дни.
Когда принцесса взглянула на него, Таита увидел, что она недавно плакала. Глаза у нее были красные, с темными тенями под ними. Теперь она начала всхлипывать снова, и ее плечи затряслись от рыданий. Таит обнял ее и держал, пока она немного не успокоилась.
— Что случилось, моя маленькая обезьянка? Отчего ты так несчастна? Господин Нак собирается забрать меня в тайное место и делать со мной ужасные вещи. Он собирается вставить в меня что-то огромное и острое. Оно причинит мне боль и потечет кровь.
«Кто сказал тебе это?»
Таита с трудом сдерживал гнев.
«Магара Исаак»,
— Мирикара рыдала.
«О, Таита, разве ты не можешь запретить ему делать это со мной? Пожалуйста, о, пожалуйста!»
Таите следовало догадаться, что именно 2 нубийские девушки-рабыни перепугали принцессу. Обычно они рассказывали про африканских духов и упырей, но сейчас у них появилось кое-что новое, чтобы мучить подопечную. Таита мрачно поклялся наказать обеих потаскушек и принялся успокаивать страхи принцессы. Потребовался весь его такт и мягкость, поскольку Мирикара была сильно напугана. Он повел ее в беседку в тихом углу сада, сел, и она взобралась ему на колени и прижалась щекой к его груди. Разумеется, ее страхи не имели под собой оснований, и даже после свадьбы было бы против природы, закона и традиций, чтобы Наг взял ее на брачное ложе, прежде чем Мирикара увидит свою первую красную луну, а это должно было произойти лишь через несколько лет. Наконец ему удалось успокоить девочку, и он повел ее в царские конюшни, чтобы полюбоваться жеребенком, родившимся этим утром, и погладить его. Когда она снова разулыбалась и принялась болтать, Таита отвел ее обратно на женскую половину дворца и, чтобы развлечь, показал несколько маленьких чудес. Кувшин нильской воды, опустив в него палец, он превратил в восхитительный щербет, и они выпили его вместе. Затем он подбросил в воздух камешек, и тот превратился в живую канарейку, которая полетела к верхним веткам смоковницы. Там она стала скакать и петь, а девочка внизу прыгала и визжала от восторга. Он оставил принцессу, пошел искать 2 девушек-рабынь, Магару и Саак, и устроил им на словах такой разнос, что скоро они вцепились друг в друга и страдальчески выли. Он знал, что Магара всегда была заводилой в любых подобных проделках, поэтому достал из ее уха живого скорпиона и держал его в паре сантиметров от ее лица. Это довело ее до такого пароксизма страха, что она обмочилась, и по ногам потекли маленькие струйки. Довольный, он пошел искать Гессерет. Как он и ожидал, принцесса сидела на берегу реки со своей лирой. Она взглянула на него с грустной улыбкой и продолжала играть. Таита сел подле нее на травянистый берег под нависающими ветвями ивы. Мелодия, которую играла Гессерет, была любимой мелодией ее бабушки. Таита сам научил ее. И вот она запела.